Раздел 6. Теперь на меня смотрели все, кроме вождя. Один раз со мной уже было подобное. Точно такой ледяной ком смерзался внутри живота, когда дядька Ждан выставил меня за ворота. Не пожалела родня, не помилует и воевода. С какой стати ему меня миловать? Я качнулась вперед, делая шаг по уходящей из-под пяток земле, и чувствую себя мертвой. Сейчас к Мете расступятся, как некогда братья, а может, еще и подтолкнут. Как же люди убьют пойманную скотью погибель? Сбросят в ямину? Придавят дохлой коровой и закидают желтым песком? Или привяжут ко вздувшейся падали, утвердят на куче поленьев? Я шагнула. «Дитятка», — сказал старый Хагин, железными пальцами поймал за плечо и обнял, крепко прижал к груди мою помрачившуюся голову. Ярун стронулся со своего места между молодшими. Ни на кого не глядя подошел к нам и встал, застывая лицом, держа копье наперевес. С другой стороны появился Блуд. Ноги держали его еще не особенно крепко, но серебряная крестовина ярко блестела над правым плечом, и краем глаза между заслонившими спинами я увидела Славомира. Славомир сцепил руки на пояснице. Так он делал всегда, если раздумывал, не будет ли драки. Кажется, у меня таки на миг стемнело в глазах. Я встрепенулась, схватила ртом воздух, заслышав спокойный голос вождя. «А с чего ты взял, старейшина, что это она?»
«Чужая она», — хмуро сказал Третьяк. «Отколь пришла, мы там не были. Рода племени ее не знаем. Живет на особицу, не как все честные девки. В мужских портах ходит. И силы, что не у всякого парня. Она это, некому боли».
Я снова поняла, что погибла. Конечно, старейшина был прав. Воевода немного подумает и согласится. Может, и вправду все из-за меня, несчастье ходячего, даром, что я и не думала выражить. Мой бог был далеко, на полочке, в горнице. Не стиснешь потной ладонью, не взмолишься, сохрани. Хагин гладил мою голову и не разжимал рук. Блуд и Ярун смогут только прибавить свои жизни к моей, потому что будет так, как приговорит вождь. И даже Славомир не подмога. Вождь сказал невозмутимо: «Я тоже чужой здесь старейшина. И ты на моей родине тоже не был. Откуда тебе знать, не я ли порчу навел?» Дерзкие кмети стали смеяться. В это время кто-то из женщин смилосердствовался. «Пусть железо поднимет, что не повинно». Мне показалось, это была жена Третьяка. «Пусть», — сказал старейшина, — «не обижай воевода. Сейчас разведут беспощадный огонь перед хлевом, где лежит больная корова. Добела раскалят кованный гвоздь и дадут нести его кругом двора. Или прикажут войти к корове и выйти. Хватит и этого. Голая ладонь сперва зашипит, потом почернеет и распадется, выглянут кости, и сердце начнет останавливаться от боли. На третий день станут смотреть ожоги, и неизвестно еще, что порешат.
«Погоди ты с железом», — сказал вождь недовольно. «Я ее для того полгода кормил, чтобы калекой службу служила. Выйдет чиста, ты ей наново руку приставишь». Третьяк открыл было рот и закрыл. Насупился, раздумывая, что говорить, обернулся к своим, не посоветуют ли. Мстевой дожидаться не стал, спросил громко: «Кто видел, как она порчу творила?» Оказалось, не видел никто. И вождь продолжал: Если по правде, значит, ваш послух — наш очистник. Тебе, Третьяк, кто всех злее клепал? Третьяк ахнул от неожиданности, а люди зашумели и вытолкнули Голубу. Она вскрикнула и хотела юркнуть обратно, но ее не пустили. Болтала языком: «Отвечай». Так всегда поступают, когда прямой вины не доказано, один наговор. Мать Голубы, накликавшая дочке беду, покатилась по земле и завизжала. Ее кинулись поднимать, она не давалась. Жестокий варяг посмотрел на нее и как будто поморщился. «Без железа рассудим. Достанет тут и воды». Голуба заплакала, закрыла руками лицо. Вождь повел глазами на Кметей, выбирая парня поздоровей. И тут мимо нас скользнула Вилета и со счастливой улыбкой вышла на середину. «Я Зимушке очистницей буду, я ей подружка». Опередить ее никто не успел, ни Блуд, ни Ярун. Любой на месте вождя зашатался бы. Такое родное и дать, чтоб испытывали водой, сестренку возлюбленную. А по ту сторону плакала девка, сидевшая рядом с ним на зимних беседах. Та самая, что брала его руку, нежно гладила пальцы. Вот такое страшное дело, и все по моей вине. Наверняка он жалел, что не предал меня сразу на смерть. В воде не зря поклоняются, у нее священная сила. Как испытывают водой? Окунают обоих, ответчика и истца, и следят, кто первый смутится, кого уязвит справедливость, завещанная в воде. В проруби, где мы полоскались каждое утро, место было хоть отбавляй. По ночам ее схватывала прозрачная корочка, но к полудню края оплавлялись, обтаивали на солнце. Зареванная голуба приблизилась к проруби, как к открытой могиле, и мучительно долго терзала пряжку плаща, никак не могла ее расстегнуть. Вилета все так же радостно улыбнулась братьям, мне и Яруну, и принялась раздеваться спокойно, как у себя в горнице, в уютном тепле. Я слышала, Ярун сдавленно застонал. Вилета верила в мою невиновность и не сомневалась, что победит. Мы тоже верили, морская вода рассудит по правде и не сделает ей худо. Но оба мы предпочли бы тягаться со всей деревней по очереди, лишь бы не видеть, как она, обнаженная, проходит по льду в ярком солнечном свете. Гляди, если кто недоверчивый, ни оберега на теле, ни тайного знака, ни жира гусиного, а затем садится на скользкую кромку и неумело, неловко спускается в дышащую прорубь. Нежная молочная кожа в зеленой воде покрылась зыбкой русалочьей чешуей. Вождь смотрел молча и был похож на лук, что я разглядывала тогда на стене. Тоже спокойствие хуже всяких угроз. Старый Сакс держал меня за плечо. По-моему, он боялся, как бы я не кинулась на помощь Вилете. Время шло. «Не могу больше!» — заголосила голуба так, что все вздрогнули. И забилась в воде, словно ее топили, подвязывали тяжкий камень к ногам. «Не знаю я ничего!»